Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас миром и любовью нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. Первым делом хочу передать вам приветствие из Заокска от преподавателей, сотрудников, студентов, абитуриентов Заокского адвентистского университета. Да, у нас через неделю тоже будет начало учебного года. И мы надеемся, что Господь обильно благословит это ведущее образовательное учреждение нашей церкви в России. Не терпится мне поделиться с вами приветствиями от Всемирной Церкви. Мне посчастливилось как делегату принимать участие во Всемирном съезде Генеральной конференции в июле месяце, и я до сих пор под впечатлениями от этого великого форума, огромнейшей, очень разной, пестрой, я бы сказал, по национальному составу семьи Божией. Вы не поверите, более 200 стран было представлено на этом Всемирном съезде, и вот этот заключительный парад, да, когда представители своих стран, культур, народов, в национальных одеждах, своими национальными флагами проходили мимо сцены. Просто дрожь по телу, когда ты видишь это величие, да, Церкви Божией. И на съезде, вот на что я обратил внимание, на съезде, который проходил где-то около 10 дней, Очень часто звучали вести, звучали проповеди, в которых подчеркивалась наша адвентистская сущность, то, что принято называть идентичностью. И это очень важно. Сегодня, когда стираются какие-то вот ориентиры, да, растаптываются просто какие-то грани, которые показывают какие-то особенности, какую-то уникальность, вот чувствуется потребность в том, чтобы нам, как церкви, последнего времени сохранить вот эту свою адвентистскую уникальность, сущность, чтобы не раствориться в этой пестрой картине христианского сообщества, не потеряться, а сохранить свое лицо, уникальное, неповторимое. Вот то, что в начале адвентистского движения сформировалось нашими предшественниками, нашими пионерами, продолжить в этом же, духе. А уникальность адвентистской вести, знаете в чем? В том, что весть, благая весть о спасении во Христе, она как бы была переосмыслена нашими пионерами в контексте вести трех ангелов из 14 главы книги Откровения. Весть необычная, она непопулярная. Мало кто проповедует весть трех ангелов в христианском сообществе. Почему? Потому что язык этой вести, он достаточно суров. Особенно язык третьей ангельской вести, если вы помните, да? Да, гораздо удобнее проповедовать о благодати Божией, о милости, о благости, доброте, все прощения, любви Божией, чем проповедовать о суде или о судах, о которых идет речь в этой вести. Да, в первой вести первого ангела говорится: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». И вот в адвентистской концепции спасения тема суда, Божьего суда, она занимает достаточно серьезное место. И очень часто нас, адвентистов, вот представители других христианских конфессий, деноминаций, особенно протестантских, обвиняют в том, что мы своей проповедью запугиваем людей. вместо того, чтобы вселять в сердца людей надежду на Божью милость и Божью благодать, мы своим акцентом на Божьем суде загоняем людей в состояние депрессии. Они и без того страдают от ощущения того, что они грешники, и им кажется, что Бог их никогда не простит. И тут еще мы, адвентисты, со своей проповедью о суде. Мы как бы лишаем людей, лишаем грешников надежды на спасение. Мне очень часто приходится вот слышать подобные обвинения в адрес нашей церкви. Не нужно акцентировать внимание на суде. Более в протестантской богословской традиции суд уже дело прошлого. Знаете об этом? Суд уже свершился. Где и когда? На кресте. Христос свершил свой суд на кресте. Раз и навсегда. Участь каждого была решена на кресте. Раз и навсегда. И многие протестанты верят в то, что они спасены уже там, на кресте. И зачем им переживать о каком-то грядущем суде? Нет суда, суд – дело прошлого. Зачем сегодня об этом говорить? Нужно сегодня проповедовать о том спасении, которое даровано человечеству на Голгофском кресте. Аминь. Действительно, тема суда, она непопулярна в христианском сообществе. Я сейчас не говорю о традиционных церквах, католической, православной, там есть тема суда, грядущего, будущего, она присутствует. Да, причем за судом закрепился такой эпитет, как страшный суд. И эта концепция тоже людей пугает. Вообще суд – неприятная категория. Кому-то из вас, если приходилось сталкиваться с системой правосудия, то, наверное, до сих пор осадок. Вот я когда-то, будучи молодым специалистом, врачом, на первом году своей медицинской практики совершил ошибку. И мне пришлось выступать в качестве свидетеля, правда, меня никто не обвинял, вот в качестве свидетеля на суде. Но даже выступать в качестве свидетеля на суде тоже тяжело и неприятно. Очень неприятно. До сих пор вот я чувствую какой-то дискомфорт от всей этой истории. Суд очень многих пугает. Пугает своей непредсказуемостью, каким будет решение. Многие не верят в честность, объективность суда. Многие убеждены в том, что суд подкупен. Можно подкупить кого угодно. Это реальность, да, это реальность. И очень часто мы слышим истории о том, как человека, который совершил тяжелейшее преступление, освобождают от ответственности. Как? А невинный оказывается за решеткой. Как такое может быть? Я как-то прочитал результат одного социологического исследования. 70% россиян не верят. 70% россиян, больше половины, не верят в честность, объективность, беспристрастность судов. И вот суд Божий, о котором речь идет в Библии. Что это за суд? Какой это суд? Когда он будет иметь место? Или, может быть, он уже имеет место? В чем его особенность этого суда? Почему люди боятся суда Божия и не хотят говорить вообще на эту тему? Вот об этом я хотел бы с вами поговорить. Сразу же должен сказать, что тема суда, Божьего суда, она красной нитью проходит через Священное Писание. И мы не можем об этом не говорить, потому что в Библии Бог представлен не только как податель всех благ, да, жизнедатель, как спаситель, искупитель, примиритель, утешитель, заступник, ходатай, как угодно. Он представлен еще и как судья. Вот прежде чем продолжить, я хочу рассказать вам интересную историю, связанную с некоторыми псалмами из вот этого старого сборника песнопений, наших церковных песнопений, известного как «Псалмы Сиона». Да, он впервые был издан еще в 1926 году. Вот в следующем году мы столетие будем отмечать этого сборника. И когда уже вот в новую эпоху, постперестроечную эпоху, наша церковь готовила новый сборник духовных гимнов, которым мы с вами пользуемся сегодня, это гимны надежды, это почти 30 лет тому назад. Не все гимны из этого вот старого сборника вошли в новый сборник гимны надежды. И среди них один псалом, слова которого я вам сейчас прочитаю, он тоже был отклонен тогдашними редакторами. И я сейчас прочитаю слова этого псалма, и, может быть, вы почувствуете сами, почему тогдашние вот редакторы решили все-таки не включать этот псалом в новый сборник. Это псалом 341. «Внемли, вот весть Господь дает, что скоро Он придет. Великий, грозный день суда настанет всем тогда. Он будет праведно судить и всех вознаградит, припомнит все твои дела в день грозного суда. Там оправдания больше нет, закон там свят и строг. Какой ты дашь тогда ответ, коль жизнь полна грехов?» Текст достаточно прямолинейный. И я понимаю, почему тогдашним редакторам показалось, что, может быть, не включать этот гимн в новый сборник. Чтобы в новом сборнике все-таки было больше надежды, да, больше вот такой радости какой-то в спасении. А вот этот псалом оказался за бортом нового сборника. То есть даже в нашей церкви чувствуется определенная напряженность в отношении этой темы суда. Так вот, что же говорится в Священном Писании о суде Божьем? Какой он? Как я уже сказал, тема суда, она не маргинальная, не второстепенная в Библии. Она одна из главных. И если грех, он носит такой, знаете, универсальный характер, помните, да, слова «все согрешили», «все лишены славы Божией». Если грех носит универсальный характер, то есть поражено абсолютно все и вся, то невозможно не обойти вниманием тему суда. Потому что суд Божий – это не что иное, как реакция Бога, святого и праведного, на грех. Слышите? Суд Божий – это не что иное, как реакция святого и праведного Бога на грех. Он иначе вести себя по отношению к греху, как осудить грех, и тех, кто вовлечен в него, не может. Если бы Бог не судил грех и грешника, грех бы окончательно разрушил Божье правление. Бог должен реагировать на грех. Первое, что мы узнаем в Священном Писании о суде Божьем, это то, что суд тоже носит универсальный, если можно так сказать, вселенский характер. То есть все те, кто вовлечен в проблему греха, они будут судимы. И никому не удастся миновать Божьего суда. Вот как эта универсальность, вселенский характер Божьего суда передается в 95-м псалме. Послушайте, пожалуйста, 95-й псалом из книги «Псалтырь». И 13-й текст: «Пред лицом Господа, ибо идет судить землю, Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Обратите внимание на троекратное подчеркивание вот этого универсального характера Божьего суда. Землю будет судить, вселенную будет судить, народы будет судить. И вот это перечисление, да, земля, вселенная, народы, как раз-таки указывает на всеобщий, универсальный, глобальный характер Божьего суда. Но вы знаете, на что многие читающие Священное Писание обращают внимание, когда читают вот о Божьем суде? Они обращают внимание на то, что тема Божьего суда не вызывает в людях страха, не пугает тема Божьего суда человека. А почему она его не пугает? А здесь как раз-таки подчеркивается. Потому что Он, Господь, будет судить вселенную по правде. Что значит по правде? Справедливо. Справедливо. И народы по истине своей. И человек, который знает правду Божию, который знает истину Божию, он не боится Божьего суда. Более того, он радуется. Вот в 11 и 12 текстах этого же псалма как раз-таки говорится о великой радости в окружающем мире, радости от того, что идет Господь судить. Послушайте. «Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумят море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и далекуют все дерева дубравные пред лицом Господа». Почему такая радость? Почему такое ликование на земле? Потому что Господь идет судить, и Он будет судить по правде, по истине. И это означает, что наступит конец злу, греху, смерти, и как не радоваться этому? Ведь суд Божий призван положить конец тому, что заставляет человека мучиться, страдать, переживать. Суд Божий призван положить конец всему этому. Поэтому вся вселенная ликует и радуется от этой темы, темы Божьего суда. И я хотел бы, чтобы мы это запомнили. Тема суда Божьего, она не призвана к тому, чтобы загнать нас в состояние отчаяния, депрессии, да, безысходности. Тема Божьего суда, если мы ее правильно представляем, она призвана вселить в сердце человека, грешника, радость и надежду. Поэтому, проповедуя о Божьем суде в контексте трехангельской вести, мы не запугиваем людей. Мы, наоборот, вселяем в их сердце надежду. А в чем? В чем это надежда? Мы сейчас как раз-таки вот об этом с вами и поговорим. Итак, первое, что мы отметили, суд Божий – это категория объективная, она встречается в Священном Писании, постоянно в Ветхом Завете и в Новом Завете. Подчеркивается универсальный, всеобщий, вселенский характер Божьего суда. В Новом Завете вот эта всеобщность Божьего суда передается словами апостола Павла. Помните, да, из послания Коринфской церкви? «Всем нам надлежит явиться пред судилище Христово». Всем. Абсолютно всем, без исключения. 2 Коринфянам 5:10. Итак, мы уже отметили вторую особенность Божьего суда. Он справедливый. Он справедливый. В отличие от земного, человеческого, Божий суд справедливый. Вспоминается стихотворение Лермонтова «На смерть поэта». Помните, да? Вот, там... Лермонтов обличает сильных мира того за то, что они травили Пушкина, вот, и допустили вот все это. Он обличает людей, в том числе и суд, за то, что он подкупный. И в этом стихотворении есть такие слова: «Но есть и Божий суд на перстнике разврата». Как там дальше? Да, есть грозный суд, он ждет, он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Божий суд недоступен звону злата, то есть он не подкупен. Да. Вот. Он справедлив. И вот эта справедливость, она с одной стороны нас радует, а с другой стороны пугает. Почему? Да потому что если Бог будет судить нас по справедливости, по всей строгости своего Божьего закона, ни у кого из нас никакой надежды на оправдательный приговор не будет. Ни у кого из нас. Если мы все признаем себя грешниками, а Священное Писание всех нас определяет. Все, независимо от статуса социального, положения, все мы в глазах Божьих равны, мы все грешники, обреченные на смерть. Павел достаточно категоричен, Римлянам 6:23. Что там сказано?
Возмездие смерть, а жизнь вечна в Иисусе.
Вот, возмездие за грех, смерть. Немножечко некорректно этот текст переведен в синодальном варианте. Там не возмездие за грех. Такое ощущение, что как бы на Бога возлагается ответственность за смерть. Что Бог сознательно привел грешника к смерти. Это возмездие за грех, смерть. Точно, если переводить оригинал, греческий оригинал, этот текст звучит следующим образом. Грех смертью платит. Знаете? Это не Божья вина в том, что мы умираем. Грех смертью платит. Грех неизбежно ведет к смерти. Потому что грех – это разрыв с Богом. Разрыв с Богом, как источником жизни, естественно, ведет к смерти. Бог не хотел такого исхода для человека. Человек был сотворен для жизни и жизни вечной. Человек не должен был умирать. Грех привел его к смерти. Так вот, если Бог будет судить каждого из нас по справедливости, ни у кого из нас надежды на спасение нет. Мы все должны быть наказаны за свой грех. И вот здесь мы говорим еще об одной особенности Божьего суда, помимо справедливости. Это Божья милость. Божья милость. И уже в Ветхом Завете вот этот аспект милости, суда Божьего, он был предречен в знаменитых словах пророка Осии из 6 главы, 5 и 6 тексты. «Суд мой, как восходящий свет, ибо я милости хочу, а не жертвы. Суд мой, как восходящий свет, ибо я милости хочу, а не жертвы». В чем же эта милость по отношению к нам, грешникам? В чем проявилась Божья милость или милость Божьего суда? Вот то, что совершенно недоступно земному суду. В чем милость Божья проявилась к нам на суде? Да, это настолько необычная истина. Сын Божий Иисус Христос нашу вину берет на себя и умирает, то есть несет наказание наше за наши грехи. И вот здесь мы сталкиваемся в высшей степени с несправедливостью Божьего пути спасения. Мы читаем в Священном Писании Ветхого Завета, как Бог постоянно обличает свой народ и судей за то, что они судят превратно, судят несправедливо, отпускают преступника на свободу и осуждают невинного. Да, это, к сожалению, реальность во все века, во все времена. Бог называет мерзостью подобную практику. Мерзостью. И вдруг на Голгофе мы сталкиваемся с такой вопиющей несправедливостью, что у нас просто в голове это не укладывается. Как Бог, призывающий к справедливости земной суд, сам ведет себя несправедливо по отношению к Сыну Своему, невинному, безгрешному. Он вину нашу, грешников, берет на себя и умирает. А мы, грешники, заслуживающие Божьего наказания по справедливости Его закона, мы оказываемся свободными. С нас снято обвинение. Мы оправданы. Оправдание – это одна из основных спасительных категорий в Священном Писании. Мы оправданы. Мы, грешники, оправданы. На каком основании? Мы что-то сделали для этого? Мы поменяли свою грешность, свою греховную природу, мы стали безгрешными? Ничуть. Как были грешными в грешной плоти, так и остаемся. Но мы получили надежду на спасение в Сыне Божьем Иисусе Христе, потому что Он понес на себе наше наказание. Как это несправедливо! Вот вы знаете, когда я с кем-то из, ну, людей неверующих говорю на эту тему и вот пытаюсь изложить Божий план спасения, во многих людях возникает чувство законного возмущения. Как это несправедливо по отношению к Сыну Божию, к Иисусу Христу? За что и почему Он невинный должен страдать и умирать? Друзья, вот этот вопрос Божьей справедливости или несправедливости на Голгофе, нами искупленными, если Бог удостоит нас быть спасенными и оказаться в Царстве Божьем, будет осмысливаться всю вечность. И мы так до конца не исчерпаем всю эту полноту Божьей любви и милосердия, явленного к нам, грешным и заблудшим детям Его. Что здесь, вот в этом плане Божьем, в этом решении спасти грешников, вот именно таким путем заложена такая любовь, постичь которую мы сейчас просто не в состоянии. И вместо того, чтобы возмущаться несправедливостью, кажущейся несправедливостью Божьего плана спасения, Наверное, всем нам стоило бы просто упасть пред Богом на колени и в слезах благодарить за этот удивительный дар Его спасения. Нам Он обошелся просто так. Мы ничего для этого не сделали. А Ему обошлось это все дорогой ценой. Помните слова апостола Петра? Первое послание, первая глава. Нетленным золотом или серебром искуплены вы от суетной жизни, да, грехов ваших. А чем? Драгоценную кровью Иисуса Христа. Агнца, закланного прежде создания мира. В этих словах такая глубина. Оказывается, еще до сотворения, до создания мира, Бог предусматривал вот этот спасительный выход для своего творения. Агнец, закланный прежде создания мира. Итак, на суде Божьем вот эти две непримиримых, казалось бы, между собой с позиции земного суда вещи, категории справедливость и милость встречаются вместе. Милость и истина облобызались, да, есть такие слова. Вот, друзья, для практики земного суда это совершенно невозможно. Совершенно невозможно. Преступник должен быть наказан. И судья, как бы он ни симпатизировал преступнику, он должен руководствоваться законом. Он должен руководствоваться законом. И по закону человек должен быть осужден, то есть наказан. Ни о какой милости, речи быть не может здесь в данном случае. Если судья вдруг проявит такую милость, он потеряет свое место. На него будут показывать пальцем. Да, его подкупили. Хочу рассказать вам историю. Не знаю, слышали вы эту историю или нет. Она у нас в Заокском произошла буквально на второй год функционирования нашего учебного заведения. Это был 89-й или 90-й год. Тогда наши студенты дежурили на вахте главного корпуса. Вот. Вы, наверное, многие бывали в Заокском, да, знаете, это красивое здание. Тогда еще забора не было вокруг этого здания, территория была открытая. И вот как-то вечером, когда одна из девочек, студенток, сидела, дежурила на вахте, сидела за столом, а стол около окна, перед парадным входом. Молодой человек, пьяный, вот, поднял булыжник и запустил в окно. Как раз в то окно, рядом с которым стоял стол, за которым сидела девушка и дежурила. Камень пробил два стекла и попал ей в висок. Естественно, тут же вызвали скорую, девочку отвезли в больницу, оказали ей первую медицинскую помощь, там, да, зашили рану. Но было сильное кровотечение, да, все были напуганы. Вот. Но, естественно, об этом сразу же узнали родители этой девочки. Они стали звонить ректору, что у вас там происходит, почему. Вот мы отправили девочку здоровой, и теперь она в больнице с травмой. Вот, вы знаете, какая неприятная история. Какая неприятная история. Естественно, завели уголовное дело. И вот я никогда не забуду, как родители этого парня. Конечно, когда он пришел в себя, вот, алкоголь прошел, да, он понял, что он натворил, что ему теперь грозит срок. Да, родители приходили и просили: пожалуйста, ну сделайте все, чтобы не доводить дело до суда. Ну давайте как-то решим вопрос. Что только не предлагали. Ну а как решить вопрос? По справедливости он должен быть наказан. Заведено уголовное дело. И родители девочки настаивают на том, чтобы этот парень был наказан. Он действительно совершил тяжелейшее преступление. А родители плачут: пожалуйста, сделайте, не калечьте его судьбу. Ну что с ним будет после того, как он выйдет из тюрьмы? Дайте шанс. Как быть? Как быть вот в этой ситуации? Дело дошло до суда. И я помню это заседание суда, Заволжского районного суда. Во время заседания произошло невероятное. Девочка, которая пострадала, встала и говорит: я не хочу портить жизнь этому молодому человеку. Я простила его. Я хочу, чтобы мы сейчас прекратили этот процесс. Судья, женщина, она была в растерянности. Она не ожидала такого поворота. Она подходит к этому парню, который сидит там за решеткой, и говорит ему: я прощаю тебя, я не хочу портить тебе жизнь. Люди плачут, судья в растерянности. Родители присутствуют этой девушке здесь, на заседании суда. Женщина-судья обращается к родителям: у вас есть претензии к этому молодому человеку? И они тоже в один голос: нет, мы тоже не хотим ломать жизнь этому молодому человеку. Мы его тоже прощаем. Процесс завершился на такой ноте, что люди все плакали, обнимались. Мы с этими родителями этого парня стали самыми лучшими друзьями. Милость восторжествовала на этом суде. Это уникальная история. Вот. Казалось бы, никто не пострадал в результате этой истории, кроме, конечно, вот той девочки, но у нее все зажило, все прошло, да, и даже следа не осталось от этой травмы. Но, знаете, то, что происходит в Божьем суде, оно необычно. Если здесь никто не пострадал, то там, на суде Божьем, пострадал Сын Божий. Пострадал до такой степени, что на кресте испытал чувство богооставленности. Помните его вопль: Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? И вот в этой богооставленности как раз-таки выражено все отношение святого и праведного Бога к греху. Бог непримирим по отношению к греху. Непримирим. Грех должен быть облечен и наказан, и наказан. И это вот все пережил Сын Божий. Его муки начались еще в Гефсимании. Помните слова его молитвы? «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, чаша Божьего гнева, которая должна была излиться на него, невинного, умирающего за нас, за наши грехи». И вот с этой милостью по отношению к нам. Сын Божий, вознесшийся, да, после воскресения, вознесшийся на небо, Он и приступил к Своему последующему служению в небесном святилище уже в новом статусе. Не в статусе агнца закланного, не в статусе жертвы, а в статусе кого? Истинного первосвященника. А первосвященник – это кто? Сегодня мы на уроке обратили на это внимание. Он выступает в роли кого? Посредника, заступника, ходатая. Да, всем нам надлежит явиться пред судилище Христово, но благая весть, весть Евангелия заключается в том, что на самом-то деле мы не являемся туда. Мы не являемся на суд Божий. И нам не нужно очно присутствовать на этом суде. Почему? Иисус Христос в Евангелии от Иоанна дважды подчеркнул вот эту мысль, которая приносит в наши сердца надежду. С 22 стиха. «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит». Имеет жизнь вечную уже, благодаря вот этой голгофской жертве, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И дальше он говорит о времени, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут, а когда это произойдет? При Его втором пришествии, да. И вот тогда, как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий, и это тут же вызывает в нашей памяти какую сцену из 7 главы книги пророка Даниила? Да, к нему, ветхому днями, да, был подведен подобный Сыну человеческому. Там сцена суда. Судьи сели, раскрылись книги. Вот исполнилось это великое пророчество. И не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. И то, что произойдет при втором пришествии Иисуса Христа, это не будет суд, это будет уже решение суда, который состоялся до этого, перед пришествием. Вот в нашей адвентистской теологии очень большое значение имеет тема суда перед пришествием. Или, как мы называем его, следственного суда. Именно эта тема, она и выражена в вести первого ангела, в словах «Ибо наступил час суда его». Я очень часто обращаю внимание на греческое слово, которое переведено как суд. В данном тексте не крима. Кризис. Кризис. Вот это слово, оно сегодня звучит каждый день практически. Да. Человечество пребывает в состоянии кризиса. Кризиса. И это не случайно. Эпоха такая. Мы живем в эпоху кризиса. Суда вселенского Йом-Кипура. Дня очищения, небесного святилища. Иисус Христос свое спасительное служение как раз-таки совершает по типу или образцу ветхозаветного первосвященника в праздник Йом-Кипур, день очищения. Понимаете? Это тоже должно исполниться в Божьем плане спасения. И оно исполняется сегодня. Сегодня мы как бы пребываем в этом процессе суда. Мы не знаем, когда наше дело рассматривается. Но мы знаем, что у нас есть защитник, и адвокат. И если, скажем, мое дело судьи раскрывают перед всей вселенной, на глазах у всех вселенной, я выгляжу как грешник, заслуживающий наказания по справедливости Божьей. Но Господь Иисус Христос говорит: друзья, да, это грешник, он заслуживает наказания, но я взял его вину на себя и понес уже это наказание. И я знаю, что он принял мою жертву верою, осознал свою виновность, и он надеется теперь на меня. Как я могу подвести его? Перед всей вселенной Иисус Христос говорит: да, этот человек может быть спасен. Какая весть, какая благая весть звучит вот в этой теме суда Божьего. Мы не должны бояться суда, зная о том, какого заступника, какого ходатая, защитника мы там имеем. Он за нас, и он на нашей стороне. И Иоанн пишет очень красиво об этом в своем первом послании, в первой главе. Да, помните известные слова: друзья, или дети мои, да, дети мои, пишу вам сие, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но за грехи всего мира. Какая радостная весть звучит в теме суда. Ну и хочу закончить словами апостола Павла, который задает целый ряд вопросов, и ответ на все эти вопросы однозначен. Кто будет обвинять избранных Божьих? Римлянам 8 глава с 33 стиха. Кто будет обвинять избранных Божьих? Ответ напрашивается: никто. Почему? Бог оправдывает их. Кто осуждает? И опять ответ тот же самый: никто. Почему? Потому что Христос, Иисус, умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Вот в чем благая весть суда Божьего. Пусть Господь поможет нам вот именно так воспринимать эту тему, очень непопулярную в христианских кругах, и проповедовать о суде Божьем так, чтобы эта проповедь, она действительно приносила радость и надежду в сердце каждого человека. Помолимся. Добрый, любящий Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за эту весть, которая сегодня прозвучала со страниц Священного Писания. Весть о Твоем суде. Суде справедливом и вместе с тем милостивым. Благодаря жертве Сына Твоего, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, мы можем иметь надежду на жизнь и жизнь с избытком. Благодаря Твоему ходатайственному служению в небесном храме мы можем рассчитывать на заступничество с Твоей стороны, если только мы сознаем свою виновность, свою греховность и в искреннем покаянии приходим к Тебе. Благослови каждого из нас, стоящих пред Тобой в этой молитве, и наполни нас радостью от Твоего спасения и светлой надеждой на Тебя, нашего заступника и Царя, который вскоре придет на эту землю, чтобы окончательно положить конец злу, греху и смерти. Благослови нас. Во имя Господа Иисуса Христа молитва наша. Аминь. Садитесь, пожалуйста. И последнее. Хочу сказать, что все-таки зря не включили этот гимн в новый сборник. Почему? Да потому что последний куплет я не прочитал. А именно в последнем куплете и звучит эта благая весть. «Внемли, мой друг, Бог весть дает». К себе он всех зовет, И кто его путем идет, на суд тот не придет.
Аминь.